12. Предостережение Майкла, весь наш разговор ясно показывали, что нас вот-вот обнаружат, что угроза этого реальна и неминуема. Вечером, разговаривая с дядей Акселем, я еще этого не понимал. Теперь до меня наконец дошло, что приближается день, когда мы столкнемся с настоящей опасностью, а не просто тревогой, которая нахлынет и сойдет на нет, не причинив нам вреда. Я знал, что Майкл весь последний год испытывал нарастающее беспокойство, как будто чувствовал, что наше время истекает. Впервые я ощутил то же самое. Дошло до того, что перед тем, как лечь спать, я сделал некоторые приготовления. Положил поблизости лук и две дюжины стрел и нашел мешок, в который сложил несколько буханок хлеба и сыр. А еще я решил наутро подобрать запас одежды, обуви и других полезных вещей и спрятать все это вне дома, в каком-нибудь сухом удобном месте. Надо будет еще взять одежду для Петры, пару одеял, что-нибудь под питьевую воду, не забыть также труд и кремни. Так, перебирая в уме, что еще хорошо бы взять с собой, я не заметил, как заснул. Прошло, наверное, часа три, не больше, когда меня разбудило щелканье задвижки. Было новолуние, но в свете звезд я увидел в дверях маленькую белую фигурку в ночной рубашке.
«Дэвид»,
— сказала она,
— «Розалинда».
Но ей уже не надо было ничего говорить. Розалинда требовательно ворвалась в мои мысли.
«Дэвид, нам надо срочно уходить, как можно быстрее, они схватили Селли и Кэтрин».
Майкл не дал ей окончить. «Торопитесь оба, пока еще есть время. Они решили захватить вас врасплох. Если бы они хоть немного знали о нас, они бы постарались приурочить все аресты к одному времени, чтобы нельзя было вас предупредить. К Селли и Кэтрин они пришли почти одновременно, всего 10 минут назад. Скорее в дорогу!»
«Я встречу вас за мельницей, торопитесь», — добавила Розалинда.
Я объяснил Петре словами. «Одевайся как можно быстрее, набрось на себя накидку, только тихо-тихо». Вероятно, она не поняла мысли и образы во всех подробностях, но уловила главное — крайнюю неотложность всего этого. Поэтому она просто кивнула и ускользнула в темноту коридора. Я оделся, свернул в трубку одеяло с постели, нашарил в темноте лук со стрелами и мешок с едой и пошел к двери. Петра была уже почти одета. Я на ощупь похватал из ее шкафа какую-то одежду и затолкал в одеяло.
«Туфли пока не надевай», — прошептал я. «Неси в руках и иди на цыпочках, как кошка».
Во дворе я положил на землю сверток и мешок, и мы надели обувь. Петра начала было говорить, но я приложил палец к губам и передал ей мысль-образ Шебы, черной кобылы. Петра кивнула, и мы на цыпочках прокрались через двор. Я открывал дверь конюшни, когда отдаленный звук заставил меня замереть и прислушаться.
«Лошади», — прошептала Петра.
Да, это были лошади. Стук копыт и слабое звяканье удил. Не оставалось времени искать седло и уздечку для Шебы. Мы вывели ее на недоустки и влезли на нее, встав на бревно. Из-за вещей, которые я взял с собой, Петра не помещалась впереди меня на лошади, поэтому ей пришлось забраться ко мне за спину и обхватить меня руками. Тихо мы выскользнули со двора через дальний его конец и направились по дороге вниз к берегу реки, а стук копыт приближался к дому с другой стороны. «Ты уже ушла?» — спросил я Розалинду и дал ей знать, как обстоят наши дела.
«Я ушла 10 минут назад. У меня все было приготовлено», — укоризненно ответила она. «Мы изо всех сил старались добраться до тебя. Счастье, что Петра случайно проснулась».
Петра поймала свой образ и возбужденно ворвалась в разговор, спрашивая, что происходит. Это было как фонтан искр.
«Мягче, дорогая, гораздо мягче», — запротестовала Розалинда. «Скоро мы тебе все расскажем».
Она помедлила секунду, чтобы прийти в себя после этой ослепляющей вспышки.
«Селли? Кэтрин?» —
позвала она. Они ответили сразу.
«Нас ведут к инспектору. Мы ни в чем не виноваты и ничего не можем понять. Так, наверное, лучше?»
Майкл и Розалинда согласились, что так держаться вернее.
«Мы думаем», — продолжала Селли, — «что должны отключиться от вас. Нам будет легче вести себя как норма, если мы действительно не будем знать, что происходит. Так что пусть никто из вас не старается с нами связаться». «Ладно, но мы будем открыты для вас», — согласилась Розалинда.
Она перенесла мысли ко мне.
«Торопись, Дэвид. Наверху на вашей ферме зажглись огни».
«Ничего страшного. Мы уже почти рядом с тобой», — ответил я. «Им понадобится какое-то время, чтобы в темноте разобраться, какой дорогой мы ушли».
«Они догадаются по теплу конюшни, что вы не могли уехать далеко», — сказала Розалинда.
Я оглянулся. Наверху в доме горело окно, и я увидел фонарь, раскачивающийся в чьей-то руке. До нас слабо донесся зовущий мужской голос. Мы уже достигли берега реки и могли, не боясь, пустить лошадь в галоп. Так мы двигались около полумили до брода через реку, а потом еще примерно четверть мили, пока не добрались до мельницы. Мимо нее мы поехали шагом, чтобы никого не разбудить. За оградой мы услышали собаку на цепи, но она не залаяла. Наконец, где-то впереди, очень близко, я почувствовал Розалинду, ее облегчение. Мы снова перешли в галоп, и через несколько мгновений сбоку под деревьями я заметил какое-то движение и повернул лошадь туда. Розалинда ожидала нас, и не одна, а с отцовскими конями-гигантами. Громадные животные возвышались над нами, на обоих вместо седел были прикреплены перекидные корзины. Розалинда стояла в одной из них, положив поперек натянутый лук. Я подъехал прямо под корзину, а она, перегнувшись, старалась разглядеть, что у меня с собой.
«Подай мне одеяло», — сказала она, протягивая руки. «Что в мешке?»
Я ответил.
«Ты хочешь сказать, что больше ничего с собой не взял?» — неодобрительно сказала она.
«Ну, понимаешь, пришлось торопиться», — ответил я. Она пристроила одеяло, как подушку, на сидельную перемычку между корзинами. Я поднял Петру, чтобы Розалинда смогла до нее дотянуться, и с нашей помощью она кое-как взобралась на одеяло.
«Нам лучше держаться вместе», — сказала Розалинда. «Я оставила для тебя место в другой корзине. Из нее ты сможешь стрелять левой рукой».
Она спустила вниз с левого плеча коня-гиганта что-то вроде маленькой веревочной лестницы. Я соскользнул со спины Шебы, развернул ее в сторону дома и шлепнул по боку, чтобы прогнать, а затем неловко вскарабкался в корзину. Как только я влез, Розалинда втянула лесенку наверх и закрепила. Она тряхнула поводьями, и не успел я как следует устроиться в корзине, как мы уже поскакали, ведя второго коня на поводу. Некоторое время мы ехали рысью по дороге, а затем по ручью. Там, где ручей стал разветвляться, мы повернули вдоль меньшей из проток и поскакали прямиком через болотистую местность, вскоре добравшись до другого ручья. Примерно с полмили мы ехали вдоль него, а затем свернули на другой участок топкой сырой земли, которая становилась все суше и тверже, пока, наконец, копыта не застучали по камням. И вот уже кони стали медленно пробираться между скал. Я понял, что Розалинда тщательно продумала, как запутать наши следы. Наверное, я неосознанно передал ей эту мысль, потому что она довольно холодно ответила.
«Очень жаль, что ты мало думал и много спал».
«Я начал думать», — запротестовал я. «Я собирался сегодня все собрать и устроить. Было вроде не к спеху».
«Поэтому, когда я пыталась посоветоваться с тобой, ты уже спал без задних ног. Мы с мамой целых 2 часа упаковывали эти корзины и готовили седла, чтобы мгновенно собраться в нужный момент, а ты в это время спокойно спал».
«С мамой?» — поразился я. «Она знает?»
«Она как бы полузнает. Последнее время она стала догадываться. Я не знаю, насколько она поняла. Мы никогда не говорили об этом. Мне кажется, она считала, что пока не называет вещи своими именами, все нормально. Когда я сегодня вечером сказала ей, что, по-видимому, мне придется уехать, она заплакала, но, пожалуй, не удивилась. Она не пыталась ни спорить со мной, ни отговаривать. У меня было такое чувство, будто в глубине души она давно решила, что когда-нибудь ей придется мне помочь. И когда такое время настало, помогла».
Я должен был хорошенько обдумать слова Розалинды. Я не мог себе представить, чтобы моя мать сделала что-нибудь подобное ради Петры.